Сегодня восьмое занятие из цикла. В прошлые разы шла речь о войне Гог и Магог, и сообщались определенные черты этой войны, а именно расстановку сил. Мы начали занятия, вообще говоря. Значит, войну вели, расстановка сил такая была, 70 сарим, правителей народов, против Исраэл и против Всевышнего. Речь шла о некоторых чертах этой войны, а именно война начиналась с суда, который затеяли сарим против Всевышнего, чтобы лишить Исраэл силы. Говорилось о том, что суд на самом деле уже предрешен, что сарим в голову не приходило, на каком уровне будет вестись этот суд, что он будет иметь общий характер. Другие аспекты этой войны рассматривались. Сегодня речь пойдет о сути этой войны. Вокруг чего на самом деле шло сражение. Начнем с Хумаш. Пасук этот мы уже разбирали. Шмос, 15-й перек, пасук 9-й. Умрой, сказал враг, погонюсь, буду преследовать и достигну и разделю добычу. Наполнится душа моя. О какой добыче идет речь? Ну, ясно, что не о деньгах, не о скоте, потому что мы говорим о сарим в этой войне. Война, описанная в этом месте, она не только война первой Гулы, но война Гог-Магог. Там речь идет о сарим. Здесь тоже речь идет о сар для Мицраим того времени. Поэтому ясно, что речь идет не о деньгах, не о скоте. Тогда о чем? Это вопрос. Другой пасук уже в Хумаш Бамидбар. Это 23-й, пасук 24-й. Говорит следующее. Вот народ, как львица, восстал, и как лев вознесся, ло ишков ад йохал терф. Не ляжет, пока не съест добычу. Народ, как львица, встанет, я не точно понимаю, тут больше времени встанет, как лев вознесется, и не ляжет, пока не съест добычу. Видам халалим иште, и кровь убитых выпьет. Здесь тоже речь идет про добычу. Здесь же речь идет про народ. Здесь можно предположить, что речь идет уже о деньгах и о скоте. С другой стороны, это пророчество Билам. Навряд ли пророк, говоря о будущем времени, нам сообщает информацию, что вот в какой-то войне Ам-Исраэль получит деньги и скот. Это не Дерех Хумаш говорит такие вещи. Пророк Билам дает большое пророчество. Речь не идет о деньгах явно. В этом смысле этот пасук похож на тот, который мы только что прочли, который говорит про первую Гулу, про вторую заодно тоже. Там речь про добычу, и тут речь про добычу. Вопрос, что за добыча? Там добыча, за которой гнался враг, то есть 70 сарим или сар Мицраим, он хотел получить добычу. Есть обратная ситуация. Исраэль хочет получить добычу. Вопрос, что они делят. У нас общего с ними, что мы с ними можем делиться. Рамхаль комментирует этот пасук, говорящий о пророчестве Билам, говорит, что здесь на самом деле речь идет о войне Гог-Магог. Как он разглядел в этом пасуке эту войну? Давайте посмотрим. Здесь говорится про львицу, льва. Это сравнение с Амисраэл. Что стоит за этим сравнением? Надо посмотреть, где еще в Танах эти образы используются. Приходит на память браха, которую давал Яаков Авину перед смертью своим сыновьям. Когда он говорил про Иуду, он как раз использовал эти образы. Там Иуда сравнивается с львицей, со львом. Говорится, что рука Иуды будет на хребте врага, речь идет о войне. И в конце концов, пасук другой говорит, что ему поклонятся народы земли. Почему именно Иуда выбран здесь, вот в таком, так сказать, враг, львица, лев, поклоняться? Что Иуда – это линия Мешиах. И в конце времен, это война Гог и Магог, вот это будет происходить. И здесь мы видим, что Хумиш Бамидбар говорит тоже про льва и львицу. И тоже про сражение. Это дает основание полагать, что здесь тоже вот речь идет об этой войне Гог и Магог. Так она неожиданно всплывает. В своем другом месте пятикнижия. Так вот, давайте, значит, с этой точки зрения посмотрим, что это за война, что это за добыча. Комментарий Рамхаль такой. В конце времен, во время этой войны, будет разделение народа. Часть народов, они, значит, подчинятся, а часть будет воевать. Это похоже на природу льва. В каком смысле похоже на природу льва? Есть такие животные, лев в частности, то если вот идет против него кто-то, против льва, и ляжет перед ним, он его не тронет. Ну, при случае, что он сыт. Но если он не ляжет, даже если лев сыт, он его повергнет на землю. Рамхаль говорит, что у льва такая природа. Это напоминает то, что в конце народов, в конце времен, часть народов подчинятся, а часть восстанут. Те, кто подчинятся, они подчинятся, их не тронут, они будут в подчинении. Те, которые восстанут, они будут повергнуты. Мы видим здесь разделение на народов на две части. С другой стороны, сказано, что все народы пойдут против Израиля, все народы придут в Иерушалаим. 70 царим. 70 – это описание полное. Как увязать эти две вещи? С одной стороны – часть, а с другой стороны – целое. Про это мы чуть-чуть говорили в тот раз, сейчас мы поговорим несколько подробнее. Как может быть 70 – с одной стороны – полное, а с другой стороны – неполное? Вот в этом проблема. Чтобы разрешить, надо понять, откуда взялось это число 70. На прошлом занятии рассматривалось дерево, там, наверху, высоко, у которого 70 ветвей, которые питаются от этого дерева. Почему именно 70? Ну, очевидно, число 70 связано с числом 7. Это очевидно, действительно. Число 7, оно характеризует все творение в целом. Это те 7 своих аспектов, которые Хакодеш Борох использовал, когда творил мир, мироздание. Тем самым число 70 описывает полноту. 70 ветвей и никаких больше. И не 69. Чтобы полнота, нужно 70. Дальше вот эти 70 ветвей, там вот этого верхнего пространства Всевышнего уже, оно имеет спуск вниз, на каждом уровне свою собственную реализацию. Наконец, когда приходит в творение уже созданное, на каком-то уровне возникают эти 70 царим. И мы же понимаем природу этого числа 70. Это полнота творения. Что это означает? Что вот у творения есть 70 основных узлов, и каждый из цар, он соприкасается вот со своим каким-то узлом. Вот откуда взялось это число 70. Дальше эти 70 царим, они ополчились на Исраил. Это значит, у них есть зараза ситрах, она ими правит. И вот этот негатив, который идет от этих 70 царим, он подходит ко всем узлам творения, то есть ко всему творению. С другой стороны, есть другие царим, которые, хотя и связаны с Итрахой, но не находятся так в ее полной власти. Она ими не правит. Они лояльны по отношению к Кедеше. Они преклонят свои, так сказать, шею перед Исраэлем, в конце концов. Вот получается двойственность, про которую пророк Иезекииль тоже говорит, что многие народы возьмет Гог с собою. Он не сказал все. Будут народы, которые с ним не пойдут. Это разделение. С одной стороны, 70 – это все, но с другой стороны, все. В каком смысле все? Не то, что все раз, два, три, вот так пересчитаем, все и будут. Нет, будут те, которые с ним не пойдут, которые не входят в число этих 70. Почему же сказано «все»? Потому что это число описывает все творение, все 70 узлов. Все народы, не то, что все на самом деле, а народы, охватывающие все творение. В этом смысле все народы. Вот идея. Так вот, значит, будут те, которые входят в эти 70, их будет много, говорит пророк, и будут те, которые не входят. И вот те, которые в числе этих 70, они захотят получить эту добычу. Враг погнался, нагнал, и хочет разделить добычу. Это пасук из Шмот. Дальше этот пасук говорит еще не то, что вот они, я не знаю, когда ну, у них не получится, что Исраэл, он как лев, как львица, они не успокоятся, не лягут, пока не съедят эту добычу. И дальше сказано еще, кровь убитых не выпьет. Мы пока не знаем, что, о какой добыче идет речь. И сравнение кровь убитых – это очень странная вещь. Кому нужна кровь убитых? Вообще, что это такое? Кровь убитых. Так, ну, сначала поговорим о добыче. О какой добыче идет речь? Там тоже речь шла об добыче, когда враг гнался за Исраэл. Что он хотел от Исраэл? Что вообще, эти вот 70 сарим, которые затеяли войну, затеяли суд, они хотят получить эту добычу. Что им, собственно, нужно? Они представляют из себя, они представители клипот, титрахры. Что нужно клипот? Это вопрос. У нас были занятия, на которых на самом деле речь про это шла. Это война Авраама Авину с царями, с четырьмя царями. Эта война, которая шла, она была прообраз, как выяснялось, войны последней, Гог и Магог с Исраэл. Вот о чем была та первая война? Цари взяли в плен Лота. Зачем он им понадобился? Я очень кратко говорю, значит, напоминаю то, что очень подробно разбиралось на тех занятиях. Клипа Лот, речь идет не о конкретном человеке, здесь Лот. Это своим порядком, но здесь есть верхний план. Так вот, Лот верхний – это определенная специальная клипа, которая отличается от других тем, что через нее все остальные получают пищу от стороны Кедуша. В этом специфика этой клипы. Поэтому они взяли Лот в плен. Им нужна была пища. Высокая шефа. Это одно объяснение. Второе, что вот эта клипа Лота, она содержала, включала в себя искорки души, нешамот, высокие. Кумаш, одна из них зашифрована, это Рова, один из участников Геморы, Талмуд, очень активный, большая душа. Дальше дочери Лота, это линия Мишиих. Значит, было зачем гнаться. Авраам Авину освободил Лот, то есть он освободил эти искорки души, которые были в Лот и попали в плен к Ситрахре, и он высадил эту линию Мишиих тем самым. Вот мы видим, за счет чего разворачивается борьба, что из себя представляет добыча. Добыча – это вот свет, шефа высокой искорки души, который каждый хочет взять себе. Это они и делят. Это та война, которая была у Авраама, та война, которая будет потом. И все вот геулот, которые были, все геулы, которые были, они вокруг этой войны, к этому их суть. Отличие в том, что последняя геула – это полное ограбление Ситрахры. Вся, так сказать, кедуша, все искорки души, которые там завязли, они будут оттуда убраны. В отличие от предыдущих войн. Значит, вот мы видим, что ценится там в верхнем мире. Да? На деньги расчет не идет, речь идет о искрах Кедуша высоком. Это представляет ценность там. Ну и человек, который ориентируется наверх в своей жизни, он вот должен понять, что ценное в этом мире не деньги, не скот, а вот то высокое, что можно приобрести. Что значит приобрести? Это не просто мысли о высоком и мечтания о высоком, что неплохо, лучше об этом думать, чем о низменном. Но это поглощение. Вот так же, как эти клипот или старые души поглощали в себя, так же и хорошо бы, чтобы вот душа человека смогла не просто подумать о высоком, а принять высокое в себя, поглотить, воспринять, впитать. Для этого мало просто прийти на лекцию и послушать лекцию о высоком. Мало сесть и изучать Тору, где очень высокие вещи написаны, Талмуд, там другие вещи. Надо, чтобы вот как с пищей физической произошло абсорбирование в организм, в желудок. Надо, чтобы вот эта пища, она тоже абсорбировалась. Вот тогда это уже аналог того, что происходит там наверху. Это значит, что действительно на самом деле сориентирован наверх. Достичь этого уровня – это как раз и есть как бы неплохая цель в этом мире. Теперь, значит, вот той войне, которую вел Авраам, мы переходим к этой войне уже Гог и Магог. Есть общее, но есть различия. Что этой войне Гог и Магог добычей является специальная клипа, название которой много. Мы про нее несколько раз уже говорили. Значит, что это за клипа? Она является промежуточной между деревом, между стороной Кедуша и стороной Ситрахры. Она может быть и на той стороне, и на этой стороне. Аналог душа, одежды души человека. Над ней может властвовать яйцер Ара или яйцер Тойф. Если над ней властвует яйцер Ара, тогда питание, которое идет от души в одежду души, оно передается в яйцер Ара, дальше вот в негативный кайхот человека. И здесь в этой аналогии как бы лот будет, клипа лот представлять из себя яйцер Ара, и пищу он будет получать от этой вот клипы много, которая же в свою очередь получает пищу от кедуши. И дальше это идет, система такая, что вот у человека-то нашама, одежда, яйцерхара и негативный кайхот. Там наверху это сторона кедуши, клипа нога, и потом лот клипа, и потом остальные клипот тумы от ситрахры, за сравнение. Эта клипа нога, она обладает таким свойством, говорит Рамхал, не только работать вот в этом направлении, передавать высокую сторону ситрахры, но и наоборот, если она склоняется в сторону кедуши, на ту сторону, она в этом переходе слева направо забирает все искры кедуши, то высокое, что было в плену у ситрахры, у тех клипот. Ну, двоякое такое свойство. Оно будет в обоих направлениях. И вот война, которая будет в конце времен, она как раз и есть война за эту добычу, а именно кому будет лежать эта клипа нога. И значит, прообраз этого события, борьбы за эту клипу, он отражен в Пятикнижии, как мы про это уже говорили. Это пасук в Пятикнижии, который говорит следующее. Здесь. Так. Значит, призвал Майше старцев, Зикней Исраэл, старцев Исраэл, и сказал им: «Потяните и возьмите себе цон». Цон – это мелкий скот. Речь идет о принесении Корван Песаха. До этого уже было сказано о том, что каждая семья должна взять себе се. ягненка для того, чтобы принести корбан. Здесь для Зикне Исраэл, то есть для старцев, дано еще специальное приказание. Возьмите мелкий скот, а цель та же самая. Что вопрос, для чего это сказано, в чем такая здесь идея, что им специально нужно было сделать. И я напомню, объяснение давал с того, что вот этот цон, мелкий скот, о котором здесь речь, это и есть как бы аналог этой клипы нога наверху. В чем суть? Египтяне использовали цон, этот скот, для авэдазары. В чем смысл? Авэдазара, она смешивает и душу, и туму. В этом ужас этой аверы. Она берет, так сказать, вот это высокое, что есть, и загоняет это в туму. Результат этой аверы, авэдазары. Это и есть то, что делает клипа нога, нога. Она берет искорки души, светлое, и перебрасывает, если она находится на служении ситраха, в сторону негативных клипот, в сторону тумы. Что здесь происходит? Эта клипа, цон, она берется в другом направлении теперь движения. Уже Исраэл взяли ее и тянут в свою сторону. То, что было в плену, перетягивается на сторону светлую. И заметьте, тут употреблены два слова. Мишху потяните, укху и возьмите. Можно было просто сказать возьмите. Но весь, вся идея в том, что сначала надо отобрать, это вот потяните, а потом возьмите себе. Как бы две ступени. Сначала надо освободить из плена, потом взять себе. В войне, кстати, Авраама с царями, он только освободил из плена. Он не взял себе. Что это дело будущего. Линия Мишиах, которая придет дочерей Лота и так далее, Дойд Хамелах, это все потом. Это выйдет наружу только потом. Еще не взяли. Но уже только потянули как бы. Еще не вышли наружу, не взяли себе, не вывели в реальность, явную. Вот. Но здесь вот речь идет о том, чтобы вытащить и взять. И в этом смысле здесь вот как раз то, что было в этой первой геуле, оно и будет происходить во время последней геулы. Тоже борьба за эту клипу нога. Первая геула – это бегство от паро, от ситрахра. И мы видим, что то, что происходило в явном, убегали от паро, на самом деле в этом и есть суть. А именно, вот эти клипоты, то есть искры души, они уходят из плена в первую ступень. А дальше взяли, это уже харсинай, возвышение. Дальше между вот этим пасук, который говорит о том, что враг погонится и будет делить добычу. Дальше еще сказано, и наполнится душа врага. Две вещи заметьте. Добыча, и вторая, душа наполнится чем-то. В пасук, который говорит вот в пророчестве Билам, тоже есть два момента. Сказано, что наест, съест добычу, и потом выпьет кровь. Тоже два момента. Это не случайно. О чем говорит вот эта двойственность здесь? Зачем вообще нужна эта кровь? Что она добавляет к тому, что уже было? В свете того, что мы говорили, можно дать такое объяснение. Речь идет на самом деле о том, что взять высокое, отнять это высокое у ситрахры, у тех клипот. И Рамхаль говорит, здесь такое объяснение дает, что сама по себе ситрахра, эти клипот, они не имеют никакой кидуш, ничего светлого там нет абсолютно. За счет чего они живут все-таки? Вот за счет того, что можно было взять в плен, поглотить, уворовать со стороны светлой, со стороны кидуши. Это и есть их жизнь. Поэтому они заинтересованы, чтобы больше пленников себе взять. Больше нашамот, чтобы не попало в плен. То, что к ним попадает, это и есть их жизненная сила. Если мы посмотрим на человека, где его жизненная сила, за счет чего органы человека получают эту жизненную энергию, кровь. Если кровь не подходит к какому-то органу, он начинает неметь, он не функционирует уже. Кровь дает жизненную силу. Вот есть смысл этого сравнения. Кровь убитых выпьет. Убит – это ситрахра. Кровь выпьет. Значит, возьмет вот эти искорки души, светлое, что там было, себе. Если мы посмотрим на тот пасук, который в Шмот говорит о том, что враг настигнет, разделит добычу и потом наполнит нефеш, душу. А что такое нефеш? У Маши есть параллель между нефеш и кровью. В чем смысл этой параллели? Ну, про кровь мы говорим, это питательная сила для тела человека. Со стороны физической. Но ведь он питается не только со стороны физической. Он получает питание от души тоже. Вот нефеш, она дает эту жизненную силу. В этом смысле она как кровь. Я же немножко упрощенно говорю, но в Хумаш мы видим эту параллель. И там, конечно, есть сложное объяснение этой параллели. Но по-простому вот кровь – это жизненная сила дает, и нефеш тоже дает жизненную силу. В этом смысле они одинаковые. Поэтому и говорится, враг разделит добычу и наполнится нефеш. Специально нефеш. Речь идет о жизненной силе. Как кровь. Ну, получается, два псуким в разных частях Хумаш. Один говорит про кровь, другой говорит про нефеш, а суть тоже та же самая. Что получаем от добычи этой? Дальше сказано, значит, понятно, почему здесь говорится, что кровь убитых. Просто сказано кровь убитых. Потому что, ну, без этой вот крови они убиты уже. На самом деле, говорится, кто они такие? Они есть мертвые. Убитые. От них взяли кровь. Кровь от убитых. Простое понимание. Если человек, так сказать, взял от него кровь, он убит. Но здесь, по сути, они убитые. Изначально. Мертвецы. Ситрахры. Минимальное живое, конечно, там есть, потому что без минимального вообще ничего невозможно, ничто не может существовать. Но о серьезной жизни там речи нет. Это как покойник. Там тоже есть какая-то душа, осталась. Но основная душа-то ушла уже. Вот, поэтому, по сути, они убитые, они покойники. Поэтому сказано, кровь убитых, уже убитых. Дальше тут, ну, если бы я писал Хумаш, я бы ни слова халалим написал здесь, которое здесь сказано, а другое мейсим. Почему я предпочел бы слово мейсим? Что слово мейс, оно имеет гематрию 440. 440, как 44, это гематрия слова дам, кровь. Поскольку речь идет о крови, в этом суть, то надо говорить не халалим, а мейсим. Слово, которое отвечает и то мертвецы. Но слово мейсим, оно больше отвечает концепции этого пасука, что речь идет о крови. Вопрос, почему Хумаш все-таки написал слово халалим? Мертвецы вот в таком сочетании букв. Объяснение такое можно дать. Слово «халал» – мертвец, убитый, оно имеет еще и другое значение – пустота. Например, игра, вот если использовать глагол «хэт ламет ламет», это игра на свирели, на там, флейте. Это музыкальный инструмент, где трубочка, да, внутри пусто, там ничего нет. И вот это как раз слово «халал», оно отвечает как раз тому, о чем мы здесь говорим. Мецататсму, то есть со своей собственной стороны, эти клепот, они ничего не имеют. Это пустота. Мертвец как пустота. Вот характеристика мертвеца. Пустота. Нет души. Нет этого высокого, нет искорки душ. Поэтому Маша использует именно это слово здесь. Он характеризует в точности то, что из себя представляют эти клепот. Поскольку речь идет о клепот, вот поэтому слово здесь уместно. Так. Дальше одно слово в этом пасуке мы еще не разобрали. А именно сказано, что лой шкаф не ляжет, пока не съест добычу. Не ляжет. Почему Хумаш использует это слово лечь? Ну, если он говорит про льва, это может сказать, можно не сказать, что ляжет. Слово ляжет, оно здесь как-то очень странное. Но Хумаш сказал, ляжет. За этим стоит концепция. Есть Мидраш Мирштанхума, который говорит о том, о чем, значит, он трактует это слово, использует это слово, дает следующую трактовку. Речь идет здесь о Моше Рабейну, когда он перед смертью воевал с Мидьян и убил еще и Билом. Ну, теперь слово «ляжет» понятно, потому что «ляжет» имеется в виду в гроб, в землю. Извиняюсь, не в гроб, а в землю. Это слово используется как раз в Торе, когда говорится в Талмуд сплошь и рядом, когда шхиф мира, то есть смертельно болен человек. Вот используется слово «лег» от плохого. Поэтому слово «лечь», оно вот здесь так, начинает уже работать и говорит, дает указание на то, что речь идет про какую-то смерть. Кого смерть? Моше Рабейну. Какое отношение сражение Моше Рабейну с Мидьян и с Билом имеет вот к этой войне Гог и Магог? Неясно. Но может сказать, Хумаш говорит про одно и говорит про другое. Такое может быть. Но, скорее всего, если эти две вещи попали в один пасук, есть какая-то внутренняя связь. В чем она состоит? Это интересный вопрос. Как сюда затесался вот это сражение с Билом? Для этого надо понять, что такое Билом из себя представляет. Что это был за человек, что это за фигура была. Это была фигура неординарная. В конце Хумаш, когда говорится про смерть Моше Рабейну, тоже про смерть, сказано следующее. «Вилоу ком нови от Бейсраэл ке Мойше». Не вставал больше пророк в Исраил, как Мойше. Аше ядоу Ашем, который узнал Ашем, по ним эл по ним, лицом к лицу. Ну, пасук читается очень гладко. Но здесь может возникнуть вопрос, а чем сказано слово Исраил? Можно было просто сказать, не было пророка больше, как Мойше, который узнал Ашем лицо к лицу. Зачем сказано про Исраил здесь? Лишнее слово. Гемора дает объяснение. Драш такая. Среди всех пророков, которые были в Исраиле, не было равного Моше Рабейну. Но у Гоим был то Билам. Как в Израиле? Билам или Билам, говорят?
Билам.
Билам, да? Значит, у меня будет и так, и так. Так вот, это очень странно. Сравнивать Моше Рабейну с Билам. Ну, нормально, человек в голову не придет. Ему рассказала, значит, она что-то имеет в виду. Вопрос, что она имеет в виду? Если человек ненормально изучал вещи в Торе скрытые, он тоже скажет, что, конечно, такого быть не может, чтобы они были равными. Но из того, что такого быть не может, Гемора сказала, это не проблема. Часто Гемора говорит такие вещи, которые не надо понимать просто буквально. Надо понять, что здесь имеется в виду. Билам как Моше Рабейну, как пророк. У Билама были, конечно, большие пророчества, но все-таки не тот уровень. По ним, лицом к лицу. Не было такого у Билама. Значит, как Мойше? Рамхаль дает такое объяснение, Ризл тоже, по сути. Суть вот в чем. Пасук из Кехелет, мы с ним сталкивались тысячу раз, о том, что говорит следующее, что «Зе лум зе асо халуким». Это как это... Против этого сделал Элоким, Бог. Что имеется в виду? Имеется в виду симметрия творения. Есть сторона светлая, правая, сторона Кедуши, и сторона левая, сторона Тумы, Ситруахры. Вот они симметричны. Каждой веточке на дереве Кедуши отвечает аналогичная веточка слева на дереве Ситруахры. Для чего это сделано? В чем смысл? Почему Всевышний так распорядился? Чтобы было проникновение с одного дерева на другое. Веточка нижняя не может на верхнюю скакнуть. Она может действовать на своем уровне. И вот в результате верот приходит смешение этих ветвей. Тофера смешиваются. Это Ицхадас Тофера. Дерево познания добра и зла. Есть концепция смешения. И вот это смешение, оно может носить полный характер на любом уровне идти. Дальше здесь надо понимать, если есть одна тонкость. На этом дереве Кедуша есть уровень, который все-таки выше, против которого нет этого аналога в Ситриахре. Этот уровень обеспечивает Двейкут с верхним миром, с миром Всевышнего, и он обеспечивает вот полную победу. Но в рамках самого творения, всех этажей, исключением вот этого последнего самого, есть действительно эта параллель, симметрия. Так вот, место Билам, Билам как Моше, в том смысле, что он на том же самом уровне, но на другом дереве. Моше Рабейну был на очень высоком уровне, выше всех, на дереве Кедуши его нашана. У Билам та же самая высота, но слева, со стороны Ситрахры, на том дереве. В этом смысле, как Моше. Получается, не было пророка, как Моше, кроме Билам. Билам как Моше. Но Билам был пророк, поэтому для пророков как Моше. Не в смысле пророчества, а как Моше в смысле вот своего создания. Создания и того места, где он занимался в смысле своего создания. В этом смысле он равен. Вот что имеется здесь в виду. Значит, это вот необходимо понимать, когда мы говорим про фигуру этого Билама. Дальше. С другой стороны, про Билам сказаны такие вещи, что почему его Балак пригласил к себе? Кого ты будешь проклинать, тот будет проклят. Кого ты будешь благословлять, тот будет благословлен. О чем это говорит? Первое. У Билама была очень большая, высокая душа. Не всякий человек, который броху и проклятие, оно срабатывает. Он очень специальный человек быть, чтобы он бил, таким был. И второе, он не только проклинать смог, но и броху давать. Значит, в его душе была сторона не только темная, но и светлая. Его были высокими. Бил неординарная фигура. То, что Хакодеш Борух через него вел вот эти пророчества, которые описаны в Пятикнижии, высокие пророчества, они должны были найти место в нем. Если бы у него не было вот этих высокой части его нашаме, его душе, через него бы это пророчество не пошло бы. Другой пасук говорит про Билам. Йодея даат эльон. Он знал даас эльон, верхний даат. Это очень высокая мадрега, очень высокий уровень. Это уровень Моше Рабейну. И того поколения, которое вышло из Мицраим, до Орхамидбар. Поколение то было высоким, а не оно удостоилось получения Торы. Поэтому Билам, Аризан пишет, что Билам пришел в то поколение. Откуда этот Билам все взял? Аризан описывает происхождение Билам. Начало в Хевел, сыне Адама, первого человека. Потом Гилгул пошел в другого сына Шейс. Потом Лаван, потом Билам. Билам был внук Лавана. И не просто внук, но это был его Гилгу. Заметьте, имена Хевел, Лаван, Билам, они содержат две буквы Ламет и Мем. И Бет. Ламет Бет. Если говорить, что это вот указание на, этот, на эти Гилгулим, которые шли. Дальше, кто по. Вот Билам он научился очень многому Лавану. И дальше, кто пошел потом, против, после уже Билам, Наван Кармелий, это уже еврей. Он проклинал Довид Хамелах. Но Аризал тоже пишет, очень большая душа была. Однажды мы на занятии про это говорили, там история про камень. Сейчас я напоминать не буду это. Дальше. Дальше пошла цепь перерождений. На каком-то этапе появились цари Исраэл. От этого Билам в Гилгуле. Потом появился там, из Талмуда некоторые персонажи, в частности Равина. Один из авторов Талмуда, компоновки Талмуда, Рафаши и Равина. И дальше. То есть мы видим, что Билам это была очень специальная душа, шла от Хевел. И вот в ней были вот эти высокие, высокая часть, и часть, которая была погружена в туму, и которая давала вот эту клову, проклятие. Арур. Аризал пишет, что когда Билам умер, следующее его перерождение, это был вот этот Навон Кармелий, это был начало уже тикун, исправление этой нашамы. Это уже человек был из Исраил, выполнял мицвот. Это уже начало тикуним. И вот мы видим, что этот тикун произошел в этот момент. Смерть Билам, это очищение, смерть всегда очищение. И следующее рождение – это уже то, что умерло, оно начало идти наверх. И рождение пошло наверх. В этом моменте, переходе в его смерти, то, что вот Моше Рабейну сделал с Билом, его как бы убил, это уже было начало тикуна. Ну, персонально Моше Рабейну его не убивал. Но с другой стороны, ему было сказано, пойди воюй с ними. Пошел, так сказать, Иешуа воевать. Это понятно, так же, как когда вот против Амолока война была, Моше Рабейну сидел на холме, а воевал Иешуа с войском. Значит, у каждого своя роль была. Поднимет Моше руки, значит, они выигрывали, а опустят руки, Амолок побеждал. На самом деле, их главное в войне шло там наверху. Так и здесь. Моше Рабейну и Билам столкнулись. Билам был убит в результате этой войны. Это было уже начало его тикун. Клипот, то есть искорки души, вот искры высокие, которые были в нашами, они начали выходить оттуда из плена. Это Геула. Перед своей смертью Моше Рабейну уже заложил, вот в этот момент, это в нескольких местах это было, но это один из моментов, когда было заложено как бы зерно, что ли, программа Геулы. Одна из линий, по крайней мере, которая шла вот через этого Била. Фигура Моше Рабейну – это как Мишеих того времени. Через него шла Геула. Мишеих конца времен. Он будет вести свою войну с Ситрахры, с этой клипа, за эту клипу, вернее, много. И если мы вспомним пасук, который мы изучали в Таилим, там сказано, что вот эти Сарим, они пойдут войной на Ашем и на Мишех. Не просто на Ашем, это вот суд, а против Мишех уже война. Война Гог Умагог, которую будет уже вести Мишех, так же, как там Моше Рабейну вел. Вот это параллель. Воевал Иешуа с солдатами, то тоже будет что-то происходить. Еще другой уровень войны. Там Моше Рабейну, тут Мишех. Вот поэтому этот пасук, который говорит о той войне Гог и Магог, о том, что народ встанет, как львица, как лев, значит, съест добычу и напьется кровью. Пасук, который говорит о последней войне и о ее исходе. Этот же самый пасук говорит и про вот сражение Моше Рабейну и Билам. У нас был вопрос, почему, как они попали в один пасук. Ответ такой, что это на самом деле необходимый момент вот этой войны последней на верхнем уровне. Не между народом и народами, а между лидером и лидером. Билам как Моше. Это одна из причин, почему они так были сделаны на одном уровне. Это война вот тех уровней. Дальше здесь деталь. Все-таки на одном уровне, и мы видим, что у Билама очень большие пророчества были, и очень высокая душа на самом деле была. Все-таки мы не можем сказать, что это тот же самый уровень, что у Моше Рабейну. Это исключено. Что это была исключительная душа. Это было на специальном месте. Что же здесь имеется в виду тот же самый уровень? И если взять не грязь, которая была на Билам в то время, а вот ее высокую, все равно не может быть уровень тот же самый. Тем не менее, говорится тот же самый. Как увязать эти две вещи вместе? Сравнение вот какое. У человека есть разные уровни в его душе. Есть нефеш, есть рух, есть нешама. Как они расположены? Ну, если в жизни человека присутствуют оба уровня, скажем, и нефеш, и рух, совсем не все люди это имеют, большинство ограничится просто нефеш. Но если есть и нефеш, и рух, то рух, он внутри нефеш. Так же, как и тело, оно оболочка для души, для нефеш. Так же нефеш – оболочка для рух. А рух – оболочка для нешамы. Одно внутри другого. И вот получается, что нефеш и рух, они на одном уровне. Но нефеш – это внешнее по отношению к рух. И в этом смысле рух намного превышает нефеш. Внутреннее оно намного превышает внешнее. Сравнение – мозг человека и черепная коробка. Тот же самый уровень. Но это несравнимые вещи. Вот это Билам и Моше. Уровень тот же самый. Пророчество тоже высокое. Но это внешнее и внутреннее. Это высота Билам безусловная, в смысле его кидуши. Но тем не менее, это еще не Моше. Поэтому сказано, знал Моше, а дальше добавлено, паним эл паним, лицом к лицу. Паним — это пнемиют. Понял, пнемиют — внутреннее. Здесь сразу указание. В этом пасук, с одной стороны, указание то, что был ему равный, но есть различия. У Моше отличие от всех остальных, и от Билла Мушти, тем более, паним эл паним. Он был внутренней частью. Белым при всем своем величии, если бы очистился от этого, он все равно не на внутреннем этом уровне. Это как бы, это не то, что внешнее, это внешнее, это тоже внутреннее, всякая душа, она внутренняя, но во внутреннем тоже есть внешнее, внутреннее. Моше Рабейну — это внутреннее, 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 внутреннее. Так вот, значит, мы выяснили, почему эти две вещи попали в один пасук. Сражение между лидерами идет. И если мы вспомним про образ вот этой борьбы за эту клипу нога, которая описана в Пятикнижии во время первой Геулы, кто взял это животное, сон? Зикней Исраиль, старцы. Ну, старцы — это не имеется в виду пожилые люди, у которых всегда борода. Имеется в виду, когда говорится зикейнем, всегда имеется в виду хохомим, мудрецы, знатоки Торы. Значит, вот мы видим, что это митса выполнения, митса, которая отвечает притягивание этой клипы нога, она дана в руку специальным людям. Не просто знатокам Торы, зикейнем, а тем, которые могли делать тикуним. Они имели силу Торы и силу души, которые сливались вместе. Одного из этих мало, но чтобы вместе это было. И тогда человек может делать эти тикуним там наверху. Поэтому здесь самая идея. Моше против Билам, Мишех против Ситрахры. Поих человека, души. Это вот тоже очень важный момент в этой войне Гог и Магог. На кого, собственно, если спуститься на уровень уже не таких высоких, как Мишех и Амоша, а на уровень людей. Здесь тоже вот специальным людям, хохомим, отведена специальная роль в этой войне, вот что мы отсюда видим. Так он — помощники Мишех. Люди попроще, чем он, но все-таки помощники. То, что за люди, у них должен быть кое-кто обязательно. И помимо этого, одного кое-которой мало. Должна быть душа, которая может делать секуни. Вот тогда это сочетание, оно участвует в этой. Тогда язык не Исраэль уже. То, что такие люди должны быть, мы имеем указание в Хумаш, где сказано Моше и Зикне Исраэль. И то, и то нужно. Вот. На этом мы заканчиваем войну на занятии с Гог и Магог. Так это все будет реализовано на практике. Ну, может быть, мы достоимся, увидим это. Кто знает. Пожалуйста, какие есть вопросы? Да.
Удивительные метаморфозы души Била, когда он с левой стороны предводитель, претерпел поражение. И это же было основой, началом тикуна, мы сказали. Мало того, самое удивительное, что какого тикуна эта душа стала еврейской душой. Означает ли это, что в результате войны Гога и Магога душу народов получит тикун и стал еврейским душой?
Так, значит, вопрос, я понимаю. Значит, но, знаете, когда мы говорим о еврейской душе, у нас, извиняюсь, примитивное представление еврейской души. Если по паспорту человек, мама еврейка, значит, скажем так, значит, еврейская душа. И всем не обязательно. Первый еврей на земле — это был Адам Харишон, не Авраам Авину. Адам Харишон первый еврей был. Дальше. Значит, Моше Рабейну, вот мы говорили, он, его душа — это Гилгул Хевел.
Ну,
так? То есть, вот души, они изначально были сделаны еще до того, как появился еврейский народ, как народ, потомки Авраам Авину уже. Но души-то не до этого существовали. Но говорить, что в этот момент душа стала еврейской, неправильно. Душа она всегда была. Дальше с ней происходили определенные метаморфозы. Она может делиться. Потому что мы говорим, что Хевел перешел там в Шес, а потом в Лован. И значит, что вот та самая душа и переходила. Какие-то части — это сложный такой процесс. Движение души, расчленение душ. Вот. Но нельзя сказать, что вот на этом моменте она вдруг стала еврейской. Она изначально была такой. Вот поэтому, что ответ?
В какой-то момент, мы не раз обсуждали, что в какой-то момент развития как бы души разделились на два множества с принципиально разным корнем. Мы говорили это, что то, что была одна душа, у Адам решен, спустя 10 поколений еще те разделились на два принципиально таких сепарабельных отдельных множества, которые уже никогда не сойдутся. Вот мы видим, что некоторые метаморфозы.
Значит, я вам очень рекомендую перечитать книгу «От явного к тайному». Там концепция другая излагалась. Души, нельзя сказать, что сначала была только одна душа. Это неправильно. Сначала были, я не знаю, все или не все души, но очень много душ. Входило в Адам, ту душу. Нельзя сказать, что она разделилась на эти. Сразу было много. Создание народов – это группировка тех душ, которые уже были, по ветвям. Вот там в этой книге «От явного к тайному» и описано, концепция Рамхаль. Изложено там. Вот. Поэтому не можно сказать, что вот было, нельзя говорить, что было разделение одной на несколько. Это неправильно.
Почему мы говорим война Гог и Магог? Гог в возрасте человек, царь. А Магог это местность, это царство. Мы говорим, как будто война Гог и Магог. Как это совершенно стало звучать?
Это интересный вопрос. Действительно, стоило бы поговорить про это. Значит, концепция вот какая. Война Гог-Магог – это война духовная, это мы понимаем. Гематрия Гог-Магог в точности 70, на одном занятии это говорилось. Да, теперь, когда мы говорим о духовном пространстве, именно здесь идет война, речь идет не только о участниках войны, но и о месте, в котором она ведется. Например, как в человеке, есть душа и есть тело. Тело – это место для души. В войне участвуют оба параметра – и тело, и душа. Каждый свою лепту вкладывает в эту войну. Также и место. Магог – это не географическое место, название, вот это там квадрат Земли какой-то. Это определенная концепция. Кстати, в этой книге «От явного к тайному» говорилось, там была главка про время и пространство. И там говорилось, что такое пространство. Это вот Малохим, который определяет вот определенную как бы, ее группу, вот это и есть место. Поэтому слова Гог у Магог, это сочетание вместе, оно уместно. Человек ведет войну, не только душа, и не только тело, вместе. Еще.
Как принять концепцию единого Бога и 70 предводителей народов, которые выходят на борьбу с Творцом. Они вне Творца?
Значит, безусловно, например, дерево, оно вне Творца. Малах, он вне Творца. Творец одно, нельзя сказать, что Малах – это Творец. Если он в Творце, то это часть Творца, так нельзя говорить. Штус, чепуха. Значит, они, конечно, вне Творца, равно как и мы вне Творца. Это, в нашей религии нет такого, что человек он может являться одновременно и Богом. Это концепция чуждая. Теперь, значит, как они устроили войну? Значит, на занятии это объяснение такое давалось, что Хакодеш Борох установил мир на основании Мидас Дин, суда. И он не собирается отклоняться от этого суда. Никоим образом. Тем более во время последней войны. Там сплошной суд будет. А действует Мидас Хезет, Мидас Рахамим. Они тоже действуют. Но это не отметает Дин. И вот то, что в прошлом занятии говорилось, используя Мидас Хезет, Рахамим, там, Хохмут, другие, он подстраивает Дин таким образом, что в конце концов мы выиграли, а не проиграли. Но все-таки это будет Дин. Это основа творения, от которой он никогда не отказывался, не собирается отказываться. Нет оснований к тому. Теперь, вот эти сарим, которые обладали узким видением, они созданы из внешней части творения, по их представлениям казалось, что они могут выиграть этот дин, этот суд. Они имеют полное право вызвать его в суд и сказать, вот согласно суду ты должен так поступать. Это свойство этого суда. Это и произошло. То есть они имеют по самому созданию творения, как Всевышний создал творение на основе Мидас Дин, имеют место вот на этот иск. Они считали, что они выиграют. Если они не видели всей картины. Если они ее видели, они, конечно, сидели бы спокойно. Еще, пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, надо полагать, что тогда, что, значит, это только духовная война.
Слушайте,
и можно ли рассматривать симптомы этой духовной войны как то, что сейчас очень многие люди принимают гию, что, значит, на духовном уровне пересматривается мировоззрение, ну, то есть в этом смысл войны, что будет не физическое уничтожение людей, а именно вот такое...
Так, я понял. Я понимаю. Сейчас как раз интересная ситуация произошла. Такое бывало не раз на занятиях. Если я что-то забываю сказать, кто задает вопрос? Как раз то, что я забыл сказать. Я как раз хотел говорить про... только не про Гиюрим, хотел говорить про Баал-Тешува. Вот это. Хотя Гиюр то тоже имеет место в этой концепции. Значит, в чем смысл Баал-Тешува или Гиюр? Человек забирает себя от клипот. В этом смысле. Это как раз действительно вот то, что это есть Гула. Это то, что предсказано, что во время последней Геулы вот увеличатся люди, которые возвращаются к Всевышнему. Это отвечает как раз на концепцию этого времени. Также Гиюр – это освобождение специальных душ, которые не еврейские по происхождению, но они созданы тоже специальным образом, которым суждено по своему созданию перейти на эту сторону, на сторону Кедуши. Они тоже запрограммированы, они тоже такими сделаны уже. Вот. И в этом смысле это действительно укладывается в эту вот войну Гог и Магог на определенный аспект. На человеческом проявлении этот процесс, он вот имеет эти формы Гиюр и Баал-Тешува. Еще вопрос.
Это значит, что проекция в материальном мире не будет, ну, скажем, брутальной войны. Может не быть, что я так понимаю.
Это тоже интересный вопрос, который я наверняка думаю, что многих интересует. Мы говорим про верхний мир. Почему мы говорим про верхний мир? Про него говорят пророки, про него говорят Зоар, там Хумаш, они все говорят про верхний мир. Кто говорит про нижний мир? Никто не говорит про нижний мир. Кроме, извиняюсь, между нами самозванцев, которые считают, что не понимают, что здесь происходит. Я не говорю, что человек не может видеть вот такие вещи, но это, значит, установить вот соответствие между верхним миром и что на самом деле здесь на Земле происходит, это, ну, значит, крайне трудно. Крайне трудно, если возможно ли. Теперь. Сейчас, я еще не кончил. Одну секунду, я не кончил.
Извините.
Так. Поэтому, какие формы это здесь примет все, это не ясно. Вот только что был вопрос по поводу Гиюр и Баал-Тешува. Это уже на наших глазах. И можем сказать, что да, это элементы той войны. Это вполне можем сказать такое. Но то, что сказано пророком, что там эти горы расплавятся, реки примут другое направление, это все говорится о верхнем мире. Совсем не обязательно это здесь должно быть. Совсем не обязательно все они придут вокруг Иерушалаем, где мы сейчас сидим. Речь идет о верхнем дереве, вот том, о котором говорилось на прошлом занятии. 70 ветвей вокруг того верхнего дерева. Что здесь конкретно будет происходить, это не ясно. Будет, безусловно, отражение того, что наверху, но в какой форме, это не ясно. Не надо даже думать в эту сторону. Зачем? Это конкретность, которая не продвинет понимание процесса никоим образом. Кому суждено будет, увидит в этом рождении, или будет смотреть на это сверху, что здесь внизу происходит, откуда-то, где он будет находиться. Не в этом дело. Дело в том, чтобы понять процессы и присоединиться к ним. Вот в чем суть. А не в том знать конкретно, что здесь будет происходить, какой народ на какой пойдет. Посмотрим. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Хойда Штов.
Спасибо всем. Рош Хойда Штов.